почему нельзя никогда бросать хлеба, и почему его нужно вот так вот положить на ближний забор, как она пишет. У нее же постоянные вот отсылки к тому, что подумайте о других людях, подумайте о ближнем, вот подумайте о достоинстве голодного человека, который, может быть, вот это заметит, и ему будет спокойнее взять, менее совестно ему будет взять это с забора, чем с земли. Это так же, как сейчас, например, детям, наверное, надо напоминать, что если мы что-то выбрасываем и не отвозим там где-то на раздачу одежды или еды, а несем на помойку что-то такое, что по нашим представлениям кто-то еще может использовать, то не кидать это в контейнер, а вот одежду, допустим, повесить где-то вот рядом с помойкой, положить в пакете, чтобы человек, который наткнется, чтобы ему менее совестно было не рыться в контейнере, угу. Да, а взять рядом положенные вещи или какую-то там, не знаю, бутылку масла там какого-нибудь или еще что-нибудь, то, что нам не нужно. Вот тоже, наверное, нужно детям об этом говорить. А мы вот о таких мелочах порой забываем, и дети так и вырастают, впитывая то, что они видят вокруг, а вокруг-то они видят совершенно другое, как раз такое отношение, что, ну, есть какие-то там поберушки, есть какие-то люди без определенного места жительства, которые роются в контейнерах. Ну, как к ним можно относиться, кроме там презрения и сторониться их? Ну, надо им будет, ну, и из контейнера достанут. Подумаешь, там, заботиться еще о каких-то нищих там и поберушках. А здесь Марина Ивановна подчеркивает как раз достоинство любого человека. Конечно, тогда эта проблема была гораздо актуальнее, потому что тогда и мигранты часто голодали. И человек, подбирающий хлеб, действительно мог встретиться на где-нибудь там на улицах Парижа. Сейчас, может быть, это реже уже, есть бесплатные столовые, есть, я уж не говорю о том, что у нас и на помойках часто такие продукты выбрасываются, которые еще можно очень даже употреблять в пищу. То есть вряд ли голодный будет кусок хлеба с земли подбирать. Но, тем не менее, вот когда хлеб под ногами, согласитесь, это вот какое-то чувство чего-то недолжного. То есть так не должно быть. И помните, у Андерсена это была сказка про девочку, которая наступила на хлеб, и как она после этого там чуть ли не в ад попала. Вот детей тоже воспитывали, даже такими страшилками, страшными такими сказками о том, что нельзя так делать, нехорошо.
Ну, у нас же вот блокада, которая была в Ленинграде, это же был ад, по сути, для людей, которые туда попали и не могли оттуда никак вырваться. Нужно просто знать свою историю, чтобы понять, что из-за того, что хлеб, что все так или иначе потрясения 20 века так или иначе тоже были связаны с хлебом. Там февральская революция началась тоже из-за чего? Что хлеб не завезли, как там, в Петроград тогда еще, и начался бунт, то есть казалось, какой-то мелочи. А наверняка тоже относились в то время. Ну, в то время, конечно, получше было, но был кто-то, кто бросался и не ценил.
То есть... Ну, это сейчас еще, кстати, в эти дни, вот годовщина Голодомора. Тоже, то есть, вот у нас страна, у нее в генетической памяти, по идее, у людей должно быть.
Да, это просто надо историю знать, изучать. И через эту историю, я думаю, что любой человек это воспримет, если...
Ну, ребенку это... маленькому, допустим, еще про историю не объяснишь. Он просто должен видеть то, что делают родители.
А ребенок маленький, он спокойно воспринимает то, что родители ему дают. Угу. Вот. Ребенок начинает осознавать себя где-то, и вот так вот начинать свои смыслы искать, где-то лет с 10, когда уже он начинает, ну, отделяться от родителей, переходный период, переходный возраст начинается, именно когда он начинает свои смыслы искать. Вот там уже нужно ему открывать вот эти примеры из истории. Она будет его формировать. А если он... И она очень хорошо ложится, если он видит, что его родители так же поступают.
Ну, к этому же относится вот эта заповедь: «Увидя на дороге камень, уберите». Представьте себе, что это вы бежите и расшибаете себе нос. Из сочувствия хотя бы себе в другом уберите. То есть, видя в другом такого же человека, как ты, и сочувствуя в его лице как бы самому себе, да, это она пытается им объяснить, как к ближнему относиться, взять и убрать камень с дороги. Но тоже не всегда, к сожалению, даже взрослые люди это делают. То есть вот какое-то препятствие, не знаю, там труба какая-нибудь лежит, а у нас это часто в городе. Какой-нибудь кусок трубы, или валяется какая-нибудь там, не знаю, валяется пакет целлофановый под ногами, а он валяется там на снегу. И понятно, что если кто-то не увидит, наступит, он может заскользить и упасть на этом пакете или на этой банановой кожуре. Мы-то это заметили, переступили, и очень редко, когда думаем о том, что надо как-то это убрать с дороги, чтобы другой-то человек, который сзади идет и, может быть, плохо видит. Это вроде бы такие мелочи-мелочи, а с другой стороны, вот православные родители часто ли про это думают? Нам кажется, что это мелочь, само собой разумеется, и ребенок как-нибудь сам все это поймет, исходя из тех заповедей общих, которые мы им даем. А ведь так не всегда получается. Вот эти мелочи, они тоже очень важны.
Ну, как известно, все начинается с мелочей, мало и в верном. Во многом это верен, поэтому учиться с мелочей надо начинать, и эти мелочи сформируют все остальное. Вот очень интересное про смешное. Одно из необычных, оно так выделяется очень сильно. Именно про смешное. Не бойтесь смешного, вот, не бойтесь попасть в смешное положение сами. Вот, а если кого-то видите в смешном положении, постарайтесь из него извлечь. Слова-то как интересно. Извлечь человека из смешного положения. Вот, то есть, как вообще это возможно, да? Вот. Дело в том, что юмор – это такая вещь непростая. Конечно, чувство юмора говорит о том, что у человека есть какая-то культура, но есть вот юмор, когда есть какие-то тонкие вещи, тонкие смыслы, которые подчеркивают и часто связаны с радостью на самом деле. Вот юмор, связанный с радостью, он человека, наоборот, поднимает, окрыляет. А есть вот такая комедия положений, когда вот человек попадает в какую-нибудь ситуацию, и над ним все смеются. Угу. Вот эта комедия положений, и уже человек получается, то есть почему так опасно вот этот смех? Потому что он у человека отнимает честь. Если человек, попав в эту комедию положений, там в ней остается, на нем сразу амплуа такого комика в каком-то обществе, особенно среди подростков. Это же для детей пишется, а у детей-то это все наиболее так вот порой жестоко. Там вспомним фильм, ну не только фильм, а и книгу «Чучело». Если ребенка начнут травить, если над ним начнут смеяться, то оттуда уже не вырваться. Вот. Это вообще есть такие зоны, ну, вообще, ну, это зона жизни у людей. Ну, и сама по себе зона, как явление антикультурное в жизни, когда человек лишается свободы, туда он попадает, тоже оттуда сложно вырваться без потери какого-то вот своей чести, своего
достоинства,
да. Вот. И здесь то же самое. Если человек попал в смешное положение, обычно вот с ним уже никто не хочет
рвется
дружить.
Разделить с ним это смешное
положение. Да, да, и не хотят его оттуда извлечь. А как это? Извлечь очень просто. Все смеются, а ты подходишь к нему и с ним начинаешь общаться и не смеяться с ним. Это одно из самых высших форм проявления милосердия на самом деле. Подойти человеку, протянуть человеку руку именно тогда, когда все против этого человека настроены. А когда все смеются, особенно дети, еще сложнее. Вот в каком-то смысле, вот я читал сейчас и думаю, вообще возможно такое, чтобы кто-то из детей так поступал? И, конечно, возможно. Бывают такие случаи, когда ребенок наученный и может идти против мнения толпы. В Библии, кстати, есть такие слова, во Второзаконии, по-моему. «Не следуй за большинством на зло». Это требует, на самом деле, от человека мужества, требует от человека такого благородства и каких-то даже сверхусилий над собой, чтобы идти против всех, против такого мнения толпы.
Вот, между прочим, следующее как раз об этом абзац и говорит. «Никогда не говорите, что так все делают. Все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются. У всех, в кавычках, есть второе имя «никто», и совсем нет лица, пробел. Ну а если вам скажут, так никто не делает, не одевается, не думает, отвечайте, а я кто? Вот это как раз...
Ну да, это то, о чем только что мы говорили.
Да. Да. Как противостоять толпе?
Да, это...
Как не идти за большинством?
Ну, противостоять через то, что человек старается быть благородным. Вот, не ссылайтесь на немодно, а только на неблагородно. Вот, благородство – это, собственно, есть благочестие, когда человек хранит свою честь с детства и старается свою честь, он все равно так или иначе честь получает от своих родителей, от отца и матери. И старается эту честь, вот эту род, вот, благой род, то есть что такое благородность? Это тот род, который тебе передали твои родители, отец и мать. И вот это благородство ты стараешь хранить, потому что это не твое. Тебе дали, и ты должен передать тоже своим детям.
Но с другой стороны, здесь, видимо, к подросткам тоже, не только к детям обращено. И речь идет о том, что подросток имеет право быть не как все, в том числе имеет право быть не таким, как ожидают его родители.
Это вот самое сложное, кстати, бывает.
И говорить, порой, что отстаивать как-то свою личность, свое представление о том, как он должен выглядеть, к примеру. Да, вот так никто не делает, или там так никто не одевается, в скобках. Это то, что часто звучит у родителей на устах по отношению к подрастающим детям.
Ну, да.
Куда ты пошел? Так никто не одевается.
Это да, они, конечно, вызывают, вот, особенно когда там во всем черном, вот это готический стиль, как сложно родителям не начать читать нравоучения. Если я всегда говорю, если хотите, чтобы ребенок перестал так одеваться,
не обращайте
внимание на это. Перестаньте, и он сам перестанет так одеваться, потому что неудобно просто ходить во всем черном. Вот, просто неудобно.
На какой бы одежде речь ни шла, практика родительская показывает, что чаще всего дольше года это крайне редко длится, увлечение какой-то,
да,
экстравагантной
какой-то такой,
одеждой.
Да. Оно проходит, и проходит безболезненно, как правило, если... Ну, если, конечно, компания совсем уже не такая, которая ведет к страшным вещам. За этим надо следить, когда, ну, чтобы культурная среда была. Но это уже следить нужно начинать раньше. Нужно создавать для ребенка культурную среду, в которой он будет себя находить постепенно. И в этой культурной среде у него будут друзья, которых он будет ценить, и которые будут его любить. И тогда никакие вот эти вот уже такие субкультуры, которые действительно носят такой оттенок чего-то такого, ну, там протест, понятно, но иногда протест же бывает очень таким на грани с насилием. Бывают люди, когда протестуют, бунтуют, они, бывают, идут на насилие. И это становится, протест сразу становится ужасным и чем-то таким принципиально неприемлемым. Вот. И вот это очень тонкая грань, как сделать так, чтобы не довести ребенка до вот этой субкультуры протестов, которая очень легко становится антикультурой. Это довольно-таки, ну, иногда бывает сложно, если родители, опять же, не относятся к ребенку как к личности, что у него есть свое мнение, у него есть вот свое, своя потребность для самовыражения. Но это то, с чего мы начинали, когда это наша передача, когда говорили. Вот с самого начала.
Свое личное пространство.
Да, да. Вот. Очень интересно, конечно, очень интересно следующая мысль. Не сердитесь на родителей.
Угу.
Помните, что они были вами, и вы будете ими. Кроме того, для вас они родители, для самих себя я. Вот. Ну, для себя они такие
родителей...
же я, как и вы я.
Угу.
Вот. Не исчерпывайте их. Их родительством, действительно. Вот,
но это уже только подросток может понять. Ребенок такого не поймет, если еще подросток поймет.
Обычно подросток это, тоже сложно подростку
обычно
понимать.
Обычно это понимаешь в юности. Первый
в
раз
юности
так,
тоже
лет
бывает
20,
ну,
18, 19.
Может, девушки раньше понимают. Ребята только к 40 годам и начинают понимать порой.
Что у родителей, что да, родители, своя, да, жизнь какая-то.
Не осуждайте своих родителей на смерть раньше своих 40 лет. Вот это непонятно, конечно, как можно родителей на, 40, на смерть вообще осудить.
Ну, тут имеется в виду, что, наверное, когда подросток, ребенок, если у него какой-то бурный темперамент, он про себя может думать, что... Устал я от этих родителей, хоть бы их вообще не было. Наверное, вот это имеется
в виду. А я думал, что он узнал что-то такое от родителей, что они, ну, что он их
осудил, считает,
осудил
сильно, да?
Вот, ну, что, может быть, какой-нибудь грех был у родителей. Угу. Какой-то такой вот, который... Сейчас вот эта тема, она непростая, когда дети находят или пытаются найти вот этих палачей НКВД, или свои дети находят. И...
Но там речь идет все-таки не о родителях, а о предках, то есть о дедушках, прадедушках.
Нет, это родители тоже. Это родители, а если человек в возрасте находит своих родителей?
Ну, это те люди, о которых человек, с которыми лично чаще всего не был даже знаком.
И знаком вот бывает. Нет, какие-то. Имеется в виду, когда твой отец и мать это все сделали. И ты понимаешь, что вот он в то время был и поступал как-то так, выполнял какие-то приказы. Это все тоже, это очень тяжелая тема.
Но я вот в новостях как раз читала, не знаю, все ли слышали о том, как одна женщина нашла документы, увидела в открытом доступе документы и поняла, что ее дед не просто был в НКВД, не просто служил, а именно исполнял приказы, именно принимал участие в расстрелах.
Да-да-да,
и написала такое покаянное письмо вот, правнуку этого расстрелянного человека.
Не знаю, неправильно, мне кажется.
Почему?
Ну,
что, не, в смысле, каяться только за свои преступления?
Не нужно было каяться за... То есть внуку писать это все. Вот. Я думаю, что и внук сам хотел, вот, чтобы перед ним покаялись. Вот. Это неправильно. Все-таки родители, вот именно, они совершили грех. Да, и вот до 40 лет... Вот 40 лет, пускай она станет, есть 40 лет, когда так вот, вот эти вот годы пускай поразмышляет над этим, поизучает, почему там такое произошло с ее, там, кто там, дед был или прадед, не
то
помню.
То ли дед, то ли прадед.
Пускай об этом поносит, поразмышляет, а вот 40 лет уже, пускай покается тогда, пускай там пишет и кается, потому что если внимательно она будет изучать всю историю жизни, увидит все вот эти переломы и изломы судьбы своего деда, ну, если как-то узнает их, представим, что есть возможность узнать, я думаю, что совсем по-другому будет она осмыслять. И вот когда ты открываешь грех отца, например, или вот это очень страшное явление, то, что вот новость-то эту, я над ней очень долго думал, размышлял. Он хотел найти тех людей, которые его деда, да, и как бы предъявить какие-то претензии.
Государству. Государству в судебном порядке, но не потомкам.
Вот, ну и а потомки находят, и вот девушка, когда узнает, но это действительно одна из таких глубоких проблем вообще, как быть. Это то же самое, что было у немцев с их наследием, когда они узнали, что было в концлагерях. Эта тема очень тяжелая тема, потому что как вот понять покаяние за своих отцов? Можем ли мы покаяться за грехи своих отцов?
Наверное, нет, но это все равно требует какого-то осмысления, потому что ты же чувствуешь, что ты в родстве, а если ты еще этого человека застал, если ты его с детства помнишь, и ты помнишь, что человек был, может быть, очень хороший, добрый дедушка, а потом ты видишь документы, что этот человек делал то-то и то-то. Это же такой экзистенциальный опыт, я бы сказала, для человека. Это такое потрясение, которое надо, это все надо как-то переварить, это все надо осознать. И при этом надо еще потом, наверное, и молиться, как говорится, и за тех, и за других.
Ну да, и за тех, и за других молиться. И что самое сложное и самое такое тяжелое, это прощать своих родителей, несмотря ни на что, прощать и в прощении исправлять их ошибки. И вот в этом смысле я думал именно про этот контекст, про который пишет автор Марина Цветаева, что не старайтесь осуждать своих родителей до 40 лет на смерть, даже если вот они такие преступники даже в чем-то, даже что-то такое сделали, что с вашей точки зрения является чем-то страшным, до 40 лет старайтесь не выносить приговора. А после, говорит, рука не повернется, потому что в 40 лет что-то происходит с человеком, меняются у него какие-то установки, становится взрослым по-настоящему.
Но сейчас люди более инфантильны, чем в то время. Сейчас, наверное, это уже в 50.
Ну, неважно, здесь смысл понятен. Наверное, сейчас в 50, может быть. Вот. Мне нравится такая мысль, что человек вообще на самом деле становится взрослым в тот момент, когда он прощает своих родителей. Вот если он родителей своих умеет прощать, какие бы они ни были, что бы они ни совершали, он уже становится взрослым. Пока он их не может простить, пока он несет, как верблюд, их грехи на себе.
Ну или просто груз обид каких-то детских.
Вот, то есть, да, все вместе. Груз обид, грехи какие-то, то, что они его родили, не дали ему то, что он хотел бы. Он не является человеком. А вот человеком он становится когда, тогда именно, когда он прощает родителей. Человек – это тот, который умеет принимать проблемы рода на себя. Вот так вот, это же иногда неразумные люди говорят, вот этот Адам с Евой согрешили, и у нас все началось. Вот почему мы должны мучиться из-за Адама с Евой. Чисто такой детский лепет. Вот, потому что каждый согрешает так же, как Адам с Евой. Примерно. У каждого есть такой же свой первородный грех. И этот первородный грех разрушает всю дальнейшую жизнь гораздо больше, чем грехи родителей.
Ну вот дальше. Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно сознания. После победы протяните руку.
Ну, это вообще в культуре в русской было. Милосердное отношение к врагам. Суворов писал в своем завещании, что не превозноситесь над врагом. Вот, здесь не торжествуйте победу над врагом, а здесь именно не превозноситесь. Как только человек начинает торжествовать, вот, и
а в чем это проявляется, вот, торжествование?
В гордости. Да вот недавно совсем у нас было, был там, когда все говорили «Крым наш», и что вот мы там победили, там зеленые человечки все взяли, это же было такое вот именно торжество. А мне кажется, нужно было, тема-то очень сложная, потому что оно разделило народ. И необходимо, может, было бы, да, вот он наш, но как-то с покаянием это принять, эту проблему с покаянием принять. Вот. А вот мы там все торжествовали, там патриотизм стал зашкаливать, вот это вот как раз-таки было торжество победы, вот, над какими-то заокеанскими врагами, как многие считали. Вот, к примеру, и так часто бывает. Не, вот День Победы, когда был над фашизмом, там была просто радость. Но радость именно вот там была подчеркнута, и в песне-то как бы, со слезами на глазах. Сколько скорби было, сколько было потеряно людей, сколько было потеряно жизней. И радость, что закончилось это. Вот это сознание, как пишет здесь. Достаточно сознания. Вот. А после победы протяните руку. Ну, кстати, да, вот к военнопленным, несмотря ни на что, многие пишут, что было, всякое было, конечно, но в основном отношение вот простых русских женщин, которые и подкармливали даже, это говорится о том, что протяните руку. В нашей культуре это было, вот это милосердное, сочувственное отношение даже к страшному врагу, даже к тому, который много что плохого тебе сделал. Учиться этому надо.
И следующее. Не отзывайтесь при других иронически о близком, хотя бы даже о любимом животном. Другие уйдут, свой останется. Ну, тоже очень интересно, и, может быть, кому-то даже непонятно, почему иронически не отзываться о близком. Но речь, наверное, идет, конечно, прежде всего не о любимом животном, это уже какая-то очень высокая планка, да, а просто о детях, там, о жене, муже. Вот в суе, как говорится, в разговорах там с приятелями, с друзьями, не стоит как-то вот так вот подшучивать.
Да, иногда очень хочется там людям иногда подшутить друг над другом, вот, и считается, что это нормально, хотя, конечно, это отношение разрушает. Другие уйдут, свой останется. То есть, когда ты при других вот так немножко подшутил, а потом они ушли, а он-то остался, и у него-то внутри-то осадочек и колет его сердечко-то, что ты так на нем. И вот ты уже остаешься с тем, над кем ты немножко посмеялся, пошутил. И даже интересно, что даже о любимом животном, это, конечно, ну, не знаю, как можно иронически о животном отзываться, для меня это непонятно, мне кажется, это чисто женское высказывание. Вот, именно женщина, наверное, так чувствует свою кошечку, вот, наверное. Вот. Не могу представить, как можно о животном иронически высказываться. Для меня это какое-то что-то запредельное. Вот. Но вот о близких, да. Да, старайтесь, то есть не подшучивать над ними, при других. Порой это очень сложно, потому что когда происходит общение, и все вроде свои, хочется немножко как бы вот раскрепоститься, вот оно такое ироничное и происходит.
И у детей по отношению к родителям тоже достаточно часто, ведь, да, вот так?
Да-да-да. А, мои предки там, да, папик, мамик, вот эти вот вещи. А оно происходит, потому что мы друг к другу так относимся часто. Почему дети, если между родителями есть вот это трогательное с нежностью отношение, то дети тоже будут относиться друг к другу, и к отцу, и к матери также трогательно и нежно. А если этого нет, то будет вот это вот, вырастет ребенок и все скопирует с отца или с матери. Ну, про книгу еще интересно, с верхнего угла страницы. Вот это я не могу понять. Для меня это вообще, ну, как бы, не могу понять, почему книгу нужно читать сверху вниз. Почему книгу нужно листать с верхнего угла страницы. Я думаю,
вот. Тут речь идет о том, чтобы, ну, как-то не загибались страницы, не портилось.
Ну, я думал вот об этом, вот то, что мы пользуемся постоянно богослужебными книгами, вот, и ты и дольше держишь руку, чтобы ее перелистнуть.
Ну, или ближе к центру человек, ближе вот к, как это называется, к сгибу, да, начинает вот так вот поддевать и отгибать тоже, наверное.
Ну, может быть, но здесь просто, видимо, берегите книги. Угу. Вот. Сейчас, конечно,
к сожалению, мало актуально. Мало,
да, сейчас, к сожалению, уже книги все у нас оцифрованные. Хотя вот богослужебные книги, я хочу сказать, что это вот здесь буквально недавно думал, служебник, который лежит на аналое, он уже вот уже 5 лет, как идут службы с ними, он уже все, уже в некоторых местах порвался. Я вот сейчас читаю, думаю, если бы я бы сверху бы его перелистывал, он бы еще бы, может быть, лет на 5, на 10 больше прослужил. Но опять же, его можно сейчас, если приложить усилия, скотчем заклеить, он еще прослужит 50 лет, это, и, может быть, больше даже. Поэтому здесь, ну, разумное отношение к книге.
Ну, у маленьких детей вплоть до там, студенческого все-таки книги есть. Есть учебники, есть книги, и не электронные, есть детские книжки, которые детям, ну, да, конечно, да, дают не в электронном виде.
Ну да.
Им тоже нужно учиться с ними уважительно.
Ну, ребенка-то маленького сложно учиться сверху страницы. Вот.
Ну, хотя бы просто бережно.
Так, начать себя сверху страницы попробовать. Не знаю, попробую. Первый раз слышу такую рекомендацию. Вот вынесу с тем, что буду пробовать книги сверху листать после этого.
То есть получается, что вот эти вот цветаевские заповеди даже для многих из нас, взрослых людей, дают какую-то почву для размышлений.
Да, надо быть как дети, говорил Господь, будьте как дети, и поэтому вот станем как дети, послушаем вот этих удивительные такие заповеди простые, попробуем такие простые вещи исполнять в жизни смешного человека, вытаскивать из его положения. Постараемся воду зря не лить, постараемся хлеб не разбрасывать, камень с дороги ближнего убирать. Ну и, конечно, в конце быть романтиком немножко надо. Вот, это, наверное, никому не повредит в наше такое прагматичное, утилитарное время. И еще, дорогие братья и сестры, конечно, вот наша передача вышла накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, поэтому мы и говорим про воспитание детей или какое-то особое отношение к детям, потому что Божью Матерь ввели в храм вот именно в детском таком для нее возрасте. И это в каком-то смысле праздник детский, по ощущениям, вот, по чувству, это праздник для детей. И хочется, конечно, чтобы дети наши тоже вошли вот в храм, как Божья Матерь, и пребывали уже там до конца.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.